Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем исследование, проведенное Левада-центром по заказу Высшей школы экономики. Посвящено оно здоровому образу жизни в России. Что способствует ему, а что, напротив, препятствует? Кто из россиян, какие группы населения больше заботятся о своем здоровье, а какие меньше? Со мной в студии «Радио Свобода» социолог, сотрудница Левада-центра Наталья Бондаренко, Сергей Боярский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, и Ольга Демичева, также кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог. Дорогие слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Итак, Наталья Бондаренко, расскажите, пожалуйста, об основных ваших выводах из этого исследования. Как дела-то со здоровым образом жизни в России обстоят, по мнению самих граждан, поскольку вы их опрашивали?
Да, я хотела... Дальше даже несколько больше сделать акцент, что здоровый образ жизни исследовался в рамках как раз идеи о том, что должно быть более развиваться профилактическое направление, в том числе в медицинской системе здравоохранения, а это довольно сильно зависит от активности самих граждан и от их отношения и оценки ценности своего здоровья. Поэтому и мы обратились к тому, как понимают люди, вообще актуально ли для них здоровый образ жизни, ориентируются ли они как-то, что они представляют о здоровом образе жизни. В целом вывод такой, что наши граждане по-прежнему склонны ориентироваться на то, что заботиться о них должна медицина, и эта медицина в большинстве случаев это должны быть бесплатные обязательства, которые уже есть у государства. Причем сами они менее склонны задумываться о своей ответственности по поводу своего здоровья, а как раз скорее склонны уже последствия со своим здоровьем, с последствиями, которые связаны со здоровьем, обращаться к медицинским работникам и ориентироваться на то, что государство ответственно и должно финансировать преодоление этих последствий по здоровью. Что касается отношения к здоровью, мы когда задавали вопрос, то 2/3 населения считают, что они следят за своим здоровьем, и что они все-таки стараются как-то следить за своим образом жизни. Но когда мы задавали конкретные вопросы о знании своих показателей здоровья, о характеристиках, например, знание уровня холестерина в крови или даже знание своего веса, то оказалось, что довольно значительная часть людей, во-первых, затрудняется сказать, назвать свой вес, во-вторых, не более, например, 17% говорили о каких-то показателях, например, уровня холестерина в крови, как один из показателей. Кроме того, например, не более... В районе 30-35% лишь респондентов говорили, что они более-менее регулярно в профилактических целях посещают врачей, то есть следят действительно за своим здоровьем. А тем не менее, если сравнивать данные европейского барометра по другим странам, в том числе были и данные по Восточной Европе, то оказалось, что как раз Россия выглядит наиболее пессимистически в оценках, самооценках здоровья населения. То есть в районе, опять же, 35% лишь наших респондентов в возрасте от 15 и старше лет говорили о том, что у них хорошее или очень хорошее здоровье. Для Европы, даже для Восточной Европы, это показатель в районе 60-80% людей считают склонны оценивать свое здоровье как хорошее, что достаточно важно, потому что субъективные оценки здоровья носят как объективный характер, так и формируют поведение людей. И что самое интересное, что разрыв между группами населения старшей и младшей в самооценках здоровья в России наибольший оказался. То есть разрыв в доле тех, кто говорил о своем хорошем здоровье между людьми до 25 лет и людьми старше 60, то есть от пенсионного возраста, составлял где-то 12 раз. В то время как в Европе старость выглядит, ну, или старость, более зрелый возраст выглядит гораздо более оптимистически. Где-то разрыв стал 2-4 раза.
Сергей Боярский, что вы думаете о данных этого исследования? Насколько они совпадают с вашими наблюдениями?
Ну, крайне приятно было видеть столь масштабное исследование, 4000 респондентов было, но я бы сказал, что никаких серьезных представлений эти данные, наверное, не поколебали о том, как население относится к своему здоровью. Более того, я бы сопоставил действительно разницу в состоянии здоровья населения и разницу в самооценке, и я, пожалуй, бы, ну так, навскидку сказал, что, видимо, самооценка здоровья, она достаточно справедлива, и она вполне соответствует тому, что люди в России имеют, да, в плане показателей здоровья. Мы знаем, что мы серьезно отстаем и по показателям ожидаемой продолжительности жизни, по показателям предварительной смертности, или то, что называется предотвратимой смертности, по показателям заболеваемости. Не все мы диагностируем, но то, что выявляется, скажем, с онкологическими заболеваниями на более поздних стадиях, свидетельствует о недостатках, но уже действия системы здравоохранения. Безусловно, справедливо утверждение и факты, которые показало исследование, о том, что население имеет несколько иждивенческий подход к своему, к состоянию здоровья и не ощущает в полной мере практической ответственности за свое состояние здоровья. Ну, это исторически обусловлено. Мы долгое время жили в таком изолированном раю, наверное, в такой оранжерее, обусловленной советской системой здравоохранения, которая представляла собой, наверное, ну, некую систему, лишавшую пациентов, лишавшую населения большой самостоятельности в решении о том, что им делать и как.
Я на минуту вас перебью, если можно. Я бы только раем это не назвала, вот никак. Мне довелось жить в эти времена.
Да, ну, безусловно, я имею в виду, что человеку не надо было забивать голову, как правило, вопросами о том, куда ему идти и о чем. То есть, по крайней мере, была некая система преемственности, была некая равная доступность. Мы сегодня этого, к сожалению, лишены, и это, естественно, большая проблема, скорее, социально-экономическая, чем чисто медицинская, вот, потому что технологии, по сути, сегодня доступны, только население об этом зачастую не знает. Но это вопрос, наверное, не сегодняшней передачи. Что касается вопросов, связанных с профилактикой, то, ну, следует обратить внимание, что государство обратило внимание именно на профилактическую сторону, и достаточно много было заявлений органов власти о том, что необходимо влиять на образ жизни и так далее. И это действительно важный шаг именно в плане того, чтобы население немножко изменило свое отношение к здоровью, как к некому общественному, к общественной данности, без участия, собственно, населения, без участия людей, вместо того, чтобы пенять на систему, на там недостаточное финансирование, еще что-то. Ну, в общем-то, следует принимать меры, потому что оно ваше здоровье, оно непосредственно зависит от вас и обуславливается вами, и вашими привычками, вашим вредным образом жизни, режимом питания, и даже тем образом, тем, где вы живете, какое место вы выбираете, каким воздухом вы предпочитаете дышать.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Сергей Боярский, преподаватель Высшей школы экономики, социолог Наталья Бондаренко и врач Ольга Демичева. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Ольга Юрьевна, вот вы практикующий врач. По вашим наблюдениям, насколько многих заболеваний можно избежать, вообще многих проблем со здоровьем, стремясь по возможности здоровый образ жизни соблюдать?
Спасибо за вопрос, Вероника. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Всем доброго здоровья. Вообще, давайте, прежде чем обсуждать вопрос о том, чего можно избежать, ведя здоровый образ жизни, определимся с термином. Что такое здоровье? этот термин был четко определен в 1948 году Всемирной организации здравоохранения, и здоровье определяется как полное физическое, душевное и социальное благополучие индивидуума. С 1948 года это понятие не менялось, и, я надеюсь, не изменится. И вот, исходя из этих составляющих, наверное, нужно говорить о том, что, стремясь к здоровому образу жизни, то есть обеспечивая себе все эти составляющие, которые фактически и определяют качество жизни каждого индивидуума, нельзя разделять общественную ответственность, государственную ответственность и личную ответственность каждого члена общества за свое здоровье. Я могу рассказать детальнее медико-биологический аспект, наверное, поскольку это моя компетенция в данном случае, но мне бы хотелось сказать, что, говоря о медицинской составляющей понятия здоровья, ни в коей мере нельзя отвергать социальную составляющую, потому что иначе медицинская составляющая теряет смысл. Итак, если говорить о том, насколько на сегодняшний день мои пациенты, в том числе многие из них хронические, больные с заболеваниями, которые могут быть компенсированы, но не излечены на протяжении их жизни, так вот насколько они мотивированы вести предписанный врачами образ жизни для того, чтобы сохранить активное долголетие, для того, чтобы обеспечить себе высокое качество жизни – Низко мотивированы, потому что на сегодняшний день качество жизни для индивидуума в социуме больше обеспечено, наверное, в его сознании понятием удовольствия сегодняшнего дня, вот успешно прожить сегодня, не заснуть в депрессии от несъеденного запрещенного куска жирной пищи или сладкого торта. Это важнее, наверное, сегодня для жителей нашей страны, чем готовить себя к активному и здоровому долголетию завтра, послезавтра и через годы. И вот здесь, хотим мы этого или нет, вторгается социальная составляющая. Когда население спокойно, когда население чувствует себя защищенным, когда оно абсолютно уверено в том, что в ближайшие годы и десятилетия оно будет существовать в стабильных и комфортных условиях, население начинает мотивироваться на то, чтобы к этим условиям прийти благополучно в хорошем статусе биологического здоровья. И вот тогда обретают смысл соблюдения предписаний о неупотреблении вредных продуктов в пищу, о том, чтобы дышать чистым воздухом, чтобы хорошо высыпаться, чтобы регулярно и качественно отдыхать, чтобы воспитывать детей, приучая их гигиеническим навыкам, чтобы налаживать быт семьи таким образом, чтобы туда не вторгались опасные факторы, такие как курение, алкоголь, употребление наркотиков, какие-то иные излишества нехорошие. Но на все нужна мотивация. И вот мотивацию сформировать внутри маленькой ячейки семьи или взаимодействия врача и пациента очень сложно, если социум не вкладывает в понятие здоровья свою лепту.
Ну, то есть, собственно, в вашем ответе содержится объяснение того, почему, например, Америка относительно легко отказалась от курения в общественных местах, да, то есть благополучное общество.
Пожалуй, да.
Но меня потрясло совершенно определение здоровья, да, полное здоровье в такой-то, такой-то сфере. Такое вообще, по-моему, не бывает. Просто-напросто.
Но это тот абсолют,
ну да,
к которому,
нужно
собственно говоря, и нужно стремиться, обретая статус здорово живущего, того, кто ведет здоровый образ жизни.
Но опять же пишет нам Роза, о каком здоровье населения может идти речь, если полки магазинов, аптек наполнены недоброкачественными, а чаще вредными продуктами? Наше государство не хочет, чтобы мы жили долго. А я свой небольшой опрос в интернете провела перед этой программой, спросила, мешает ли вам что-нибудь вести здоровый образ жизни? Значит, сейчас, секунду, пишет Надя из Москвы. Загазованность воздуха в городе, плохое качество продуктов питания, плохая питьевая вода, шум, сложные отношения на работе, очень низкие доходы, все перечисленное, состояние жилья, дворов, все перечисленное не способствует здоровью. Я не пью спиртные напитки, не курю, придерживаюсь раздельного питания, строю свое меню с учетом влияния на здоровье. Проблема еще в том, что мы не знаем о продуктах, которые едим, тем самым лишены возможности выбора. Игорь Иванов из Москвы. Здоровый образ жизни в нездоровой стране – нонсенс. В Москве 10 минут вдоль практически любой улицы равносильно от 1 до 3 сигарет, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Слушатель подписывается: «Ужас из Кемерово. Здоровый образ жизни могут вести только богатые». Никиф из Гагарина: «Из своего опыта во многом по молодости отрицать, но отлично знаю, что для подавляющего большинства сограждан помеха к здоровому образу жизни является он сам. Остальные все помехи сбоку припека». Оспофт пишет: «Мне ничто не мешает. Беру книгу, ложусь на травку и читаю. Правда, травка – это на огороде моей же дачки. Как жара чуть спадет, на велосипед и вперед по пересеченной местности». Анатолий Осовский из города Шахты Ростовской области: «Здоровому образу жизни мешают мои тосты за здоровье друзей и тосты друзей за мое здоровье. В результате иногда страдает общий здоровый образ». И вот такое грустное сообщение. «Миллион второй чеченец», подписывается слушатель. «Не что-нибудь, а много чего-нибудь. Первое – питание. Я не доедаю, пенсии не хватает. Второе – здоровье. Болею, но для полноценного лечения и восстановления снова проблемы денег. Третье – потерял жилье, то есть разрушили моча-террористов квартиру. Хорошо, что родственники приютили. Сами рассудите, какой здоровый образ жизни может быть у человека в моем положении?» Вот такие сообщения, Наташа, прокомментируете. Вот, хотя отдаленно это похоже на то, что вы получили эту картину.
Обязательно. Вот прежде всего первый вывод, когда жалуются о том, что не хватает пенсии на то, чтобы покупать медикаменты, обращаться к качественным врачам. Но
да даже пытаться.
Это заклад, да. Но дело в том, что наше все состояние, как справедливо было замечено, здесь профессионалами медицинскими, что... Он закладывается еще в раннем возрасте и затем в зрелом. Как оказалось, что наибольшие факторы риска сейчас имеют именно люди наиболее активного возраста и в большей степени мужчины, потому что это та категория, которая чаще всего курит, реже всего занимается какой-то физической активностью. Но, естественно, есть склонность к употреблению спиртными напитками. Это те люди, которые подвержены максимально стрессам на работе. Это те люди, которые ответственны и выбирают приоритет работы и семья. И считают, что вот личное здоровье, оно отходит несколько дальше. И более того, безусловно, сейчас вырабатывается культура достижительства, личных амбиций и в данном случае желание идти гораздо более быстрым темпом и более демонстративным, успешным темпом, нежели это есть. Ну, по крайней мере, такой вот средний слой. И в итоге уже к предпенсионному возрасту организм накапливает, вернее, вырабатывает все возможные ресурсы. И понятно, что вот почему такие низкие самооценки своего здоровья у людей пенсионного возраста. В том числе из-за того, что ресурсы, физические ресурсы организма исчерпаны, точно так же, как и социальные ресурсы. То есть люди уже не могут знать. Что касается возможности поддержания здорового образа жизни, наши респонденты отвечали, большинство респондентов все же, когда мы предлагали возможные варианты, что это нехватка, недостаток денег, это какие-то другие препятствия, они называли это лень и дефицит времени. Вот это основное. То есть в данном случае нужно просто разворачивать свою жизнь. И при этом, вы знаете, то, что даже в европейском барометре оценивались, например, как разворачивать свою жизнь. Например, отказ от вредных привычек, отказ от курения или злоупотребление очень крепкими спиртными напитками. А мотивация людей, которые решили отказаться от какой-либо из вредных привычек, была не в том, что они увидели какую-то рекламу или что-то их зацепило, какой-то слоган, или, может быть, это действительно выступление каких-то политиков о том, что... А это принятие личного решения и влияние близких людей на их решение. То есть все на самом деле в нашем ближнем кругу, в наших головах, в нашей культуре.
Сергей, а что вы думаете вот по поводу того, что вот слушатели пишут, да, многие пишут, какой здоровый образ жизни, какой здоровье, когда, например, в Москве просто очень плохая ситуация, но она во многих местах плохая, не только в Москве, экологическая.
Безусловно, я как раз хотел прокомментировать мнение слушателей, мнение коллег относительно того, что социальные факторы очень в большой степени определяют состояние здоровья, да и отношение к нему у людей. Ну, безусловно, это справедливо, однако я вспоминаю не без иронии мнение одного курящего человека, когда ему говоришь о том, что, ну, согласись, что это же очевидная вещь, что курение вредит, и тем более нежелательно при этом в окружении некурящих людей это делать. Он говорит, ну, что вы с меня начали? Ну, посмотрите, а что у нас? Что у нас? Все остальное в обществе хорошо. Вы начните с чего-нибудь другого, а потом уже будете меня, значит, ущемлять там своими какими-то вот делами. Это очень прискорбно, что мы всегда пытаемся начать с кого-то другого, да, мы пытаемся обвинить то государство, то еще кого-то. Безусловно, это можно обсуждать и обсуждать бесконечно, но безусловно, государство должно достаточно большие усилия предпринимать по созданию условий и по, в общем, в прямой оказанию медицинской помощи и организации профилактической помощи. Но сбрасывать со счетов инициативу человека, его собственную заинтересованность, ценность собственной жизни, собственного здоровья, здоровья своих детей, ну, без этого ну, не видать нам успеха. И, естественно, надо на это делать акцент. Хорошо, что это сейчас мы обсуждаем.
И, Ольга Демичева, ваш взгляд на проблему, вот реально много факторов, которые здоровый образ жизни людям вести мешают. Недостаточно средств, недостаточно времени, плохая экология. Что делать?
Ну, я, наверное, здесь бы вот так сказала. Начала я очень пессимистично, да, в полное определение здоровья, и показав, что на сегодняшний день, наверное, в России единицы найдутся, которые соответствуют этому определению. А вот сейчас я скажу об ином. Было проведено в свое время очень интересное исследование, получившее название Фримингемского исследования. Это срез популяции 40-летних, которые имели или не имели те или иные одиночные факторы риска для жизни. Там были лица курящие, были лица, страдающие ожирением, были лица, страдающие артериальной гипертонией. То есть в этой популяции рассматривались отдельные группы, имеющие определенные факторы риска. И вот было проведено проспективное исследование, то есть через энное количество времени было оценено, каким образом каждый из факторов риска оказал влияние на здоровье, на жизнеугрожающие заболевания, которые развивались в этой 40-летней популяции, и на продолжительность жизни. И вот оказалось, что каждый из монофакторов, рассматриваемых, действительно влияет и на состояние здоровья, и на развитие серьезных заболеваний, и на то, сколько будет жить человек. То есть, если каждый приложит усилия хотя бы к одному фактору, пусть то будет табакокурение, либо регулярное лечение артериальной гипертонии, можно воздействовать на личное здоровье.
Сегодня в 16 часов, в 18, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Свобода в клубах». «Свобода» в кафе на крыше «Радио Свобода» в Праге. Память о войне. 22 июня, начало Великой Отечественной войны или продолжение Второй мировой, образы Гитлера и Сталина в коллективной памяти, ведущая Елена Фанайло. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Участвует в передаче врач Ольга Демичева, социолог Наталья Бондаренко, преподаватель Высшей школы экономики Сергей Боярский. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил, что турецкий истребитель был сбит сирийской системой ПВО не на территории Сирии, а в международном воздушном пространстве, причем без предупреждения. Давутоглу заявил, что Турция в связи с этим инцидентом обратится к союзникам по НАТО. Пилотов турецкого истребителя до сих пор не нашли. В Кировской области продолжается расследование конфликта жителей поселка Демьяново с дагестанцами. Два человека задержаны. Полиция подтвердила, что в массовой драке 23 июня было двое пострадавших. Сообщается, что завтра в Демьяново прибудет комиссия МВД России. В Тель-Авиве произошли столкновения демонстрантов с полицией. Демонстранты перекрыли движение транспорта, громили отделения банков, забрасывали яйцами госучреждения. Были задержаны 85 человек. В Египте сегодня, как ожидается, будут объявлены официальные результаты второго тура выборов президента страны. Оба кандидата, Мохаммед Мурси, выдвинутый движением «Братья-мусульмане», и бывший премьер Ахмед Шафик, заявляют о своей победе. В Индийском океане завершена поисково-спасательная операция на месте катастрофы судна с беженцами стран Азии. 109 человек, большинство удалось спасти. Обнаружены тела 6 погибших. Поиски еще 90 человек, находившихся на судне, результатов не дали. На околоземной орбите прошла первая в истории освоения космоса Китаем ручная стыковка космических аппаратов. В Петербурге сегодня открывается сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В программе участвуют социолог, сотрудница Левада-центра Наталья Бондаренко, Сергей Боярский, кандидат медицинских наук, доцент кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, и Ольга Демичева, кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог. Дорогие слушатели, мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Два совершенно потрясающих сообщения пришли нам на пейджер. У нас только чекисты здоровенькие, пишет Дмитрий. А слушатель, который подписался Н, пишет: не верю про здоровье, так как много вранья в политике. Вот вам, пожалуйста, и связь здорового образа жизни, здоровья с социальными факторами. А сейчас рубрика «Опрос Радио Свобода». Как вы следите за своим здоровьем? На вопрос нашего корреспондента отвечают жители Обнинска.
Я считаю, что я недостаточно внимания уделяю своему здоровью, но при этом я, скажем, занимаюсь два раза в неделю танцами, которые приравниваются у меня к спорту, и раз в полгода прохожу необходимые минимальные для меня лично медицинское обследование, хотя на самом деле следовало бы побольше внимания уделять своему здоровью и профилактике.
Если человек не занимается своим здоровьем, то никто ему в этом не поможет. Никакое здравоохранение, никакие другие организации. Например, я занимаюсь работой грузчика. Это улучшает физическую подготовку. Далее я собираюсь менять эту неквалифицированную работу на другую, но при этом уделять больше внимания физической подготовке. Возможно, это будут пробежки по утрам.
Я ежедневно занимаюсь зарядкой, полчаса бегаю с собакой.
За своим здоровьем я особо не слежу. Посещаю врача только по строгой необходимости. Во-первых, к бесплатному врачу, сами знаете, там какие проблемы. А к платному дорого, ну и по эффективности также.
Стараюсь правильно питаться, заниматься спортом.
Не пью, не курю, занимаюсь спортом. Стараюсь нашей медицине сейчас особо не доверять. Есть только народными средствами.
Правильное питание, спорт, хорошее настроение. Главное не сердиться, быть всегда в тонусе и в хорошем настроении. Это самое главное.
Да никак. Зачем оно нужно в наше время? Страна, государство пошли на самоликвидацию, так что теперь здоровье нам вроде как и ни к чему.
Очень мало времени следить за своим здоровьем, и поэтому вот приходится сейчас расхлебывать эти причины и принимать очень длительное лечение. Хотя можно было последить более качественно за своим здоровьем и не тратить столько времени и сил, и денег, сколько приходится тратить на это сейчас.
Следим, надо теперь следить уже, когда так. Что следить приходится.
Какое может быть здоровье еще при нашей медицине? Попробуй последи. Лекарства дорогие, продукты дорогие, а бегать мне уже не по возрасту. Ну, можно было бы в бассейн сходить, так тоже у нас с этим проблема.
Зарядочка небольшая, не переедание. Стараюсь не ходить в больницу по возможности.
Как могу, так слежу. Дорогая медицина, а в нашу больницу не попадешь солистом?
Гуляем, дышим воздухом. Не курим, да, не пьем.
Это были жители Обнинска, их голоса записал наш корреспондент Алексей Собачкин. Ну вот мне, например, особенно запомнилось, человек, как, отвечая на вопрос, как вы следите за здоровьем, говорит: стараюсь нашей медицине не доверять. Да, это, конечно, потрясающе. Вот, Наташа Бондаренко, вот последнее, да, гуляем, дышим воздухом. Насколько я понимаю, немножко знакома с данными вашего исследования, в основном пассивные практики поддержания своего здоровья и люди называют как основные, да?
Да. Ну, во-первых, каждый пятый говорит, честно признается, что никак не следит за своим здоровьем. За последние, по крайней мере, мы сдавали за последний год, что-либо предпринимал. А в основном пассивные практики – это, прежде всего, как бы были ответы: стараюсь не перенапрягаться, не перегружаться. Нервный перегрузок, чтобы не было, дышать свежим воздухом. Но у вас оказались довольно продвинутые ответчики на ваш опрос, потому что довольно много людей вы собрали тех, кто говорит о том, что занимается физической активностью. К сожалению, если говорить о России, то люди, которые регулярно занимаются физической активностью, их в два раза меньше, чем, например, среднеевропейский показатель.
У нас есть звонки уже. Андрей из Иркутска, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотел еще сказать о здоровье. Вот вредные привычки, конечно, это плохо, но даже вот если вот отбросить эти привычки, вот я вот по себе сужу, ну, рассказываю, как вот мы живем. У нас на территории предприятия еще основано там нашим руководством китайское производство, где на территории, ну, этого предприятия тоже еще и есть общежитие, где, в принципе, ну, дышать нечем. Почему? Потому что сплошная химия там они производят. Более того, работая, мы на своем производстве тоже производим продукцию из дешевого сырья, достаточно некачественного. Вот. Потом еще хотел что сказать. Продукция, которая попадает на рынки, ладно, не обязательно там мясная, там еще там чипсы всякие, а вот именно растительная, все вот помидоры, огурцы сейчас свежие нужно кушать, да? Оно все китайского, так скажем, выращивания. Вот. И как известно, что, в общем-то, китайцы, они тоже на сплошной химии все ростят.
Поняли вас, Андрей, более спасибо. Кто еще прокомментирует звонок? Врачи?
Ну, давайте я попробую прокомментировать. Конечно, когда речь идет о том, что экологическая обстановка в каком-то районе крайне неудовлетворительная, что продукты питания в магазинах носят низкое качество и, вероятно, выращивались не по тем рекомендациям, которые необходимы для того, чтобы эти продукты можно было употреблять в пищу, конечно, это тот фактор, на который не могут повлиять сами жители. Но, возвращаясь к началу звонка, радиослушатели, наверное, все-таки надо сказать, давайте делать хотя бы то, что зависит лично от нас. Да, отказ от курения, да, отказ от злоупотребления алкоголем, да, стремление к физической активности. Поезжайте за город, если в вашем городе плохое качество экологии, постарайтесь там, возможно, позаниматься физическими упражнениями, возможно, наладьте какие-то посещения бассейна. То есть давайте делать для начала то, что зависит лично от нас.
И Георгий из Московской области дозвонился. Здравствуйте.
Здравствуйте. Огромное спасибо за животрепещущую тему. А почему вы не упоминаете, что случилось с концепцией здоровья? Например, в 2009 году, в октябре месяце, у Путина были писатели во главе с Распутиным Валентином, который я вот на моей памяти в течение последних 30-40 лет, его главная фраза, чтобы победить болезнь или беду, нужно ее назвать. И вот эти смелые писатели назвали беду, которая это антропологическая катастрофа. И в толстых журналах, среди которых новый смелый появился, новое литературное обозрение, эту беду мягче называет не катастрофа, а антропологический поворот.
А к здоровью вот какое, какое все это отношение имеет, а?
Так нет, значит, если Пирогов говорил, что государыня когда упрекала, что у нас врачей на душу мало, он говорит: матушка, а в нашей системе я учу студентов, здоров ли царь в голове, а сейчас освобождение, восстание щенков парижских и наших вместо сапиенса, находчивые восстали в 61-м году.
Так, спасибо, спасибо, Георгий. Ну, вначале вот прозвучало про государственную, да, как я понимаю, политику в области здравоохранения.
Ну, вы знаете, возвращаясь к вопросам об образе жизни, я бы все-таки вернулся к вот предыдущему высказыванию относительно того, что давайте начинать с себя и давайте начинать с того, что мы можем сделать для своего собственного здоровья, а не ждать, что кто-то нам сделает, а мы без этого не согласны и капризны, и будем, значит, продолжать себя убивать, как будто мы сами себе не принадлежим. Вот, наверное, изменение отношения к самому себе, к здоровью своей семьи, к ее даже благополучию во многом является частью, ну, какого-то внутреннего освобождения человека. От этого много зависит и в его жизни социальной, и в его экономическом положении. Но отношение к своему здоровью, оно все равно в этом играет не последнюю роль, далеко не последнюю, если не, может быть, не первую. Поэтому давайте все-таки, ну, отделять. Безусловно, без, так сказать, роли государства, без экологического так сказать, здоровья, без социально-экономических факторов, способствующих укреплению здоровья, без, скажем, хорошо, эффективно работающей открытой системы здравоохранения, невозможно сохранить свое здоровье. Но это не значит, что все остальные факторы следует игнорировать до тех пор, пока не наступит у нас вот это самое состояние полного благополучия, о котором говорит Всемирная организация здравоохранения. Все-таки давайте исходить из, ну, если хотите, из известной концепции «размышляй глобально, а действуй локально». Да? Вот что мы можем сделать, давайте для себя и для своих окружающих делать, а не дожидаться, пока это сделают за нас, без нас или вместо нас.
Сергей Митрофанов пишет: «Вчера видел, как мужчина пил кефир из пакета, выброшенного на помойку. На Дорогомиловском рынке молодая женщина продавала старые журналы. Люди просто голодают. Нищета страшная. Такого при Советском Союзе не было». Но это к вопросу тоже, да, о социальных факторах. В общем, такое есть, конечно. Из Москвы Владимир дозвонился нам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас. Ваш вопрос или сообщение?
Вот дело в том, что я хотел сказать о таком важном продукте, как молоко. По-моему, оно вообще исчезло, как бы его, собственно, нет. Продают что-то вообще, какой-то суррогат.
Поняли вас. Как считаете, медики, молоко хорошее продается или не очень?
Ну, на сегодняшний день то, что продается в молочных пакетах, это восстановленные, стерилизованные, конечно, мало что общего имеющие с природным молоком. Это, наверное, общий вопрос о качестве продуктов. Можно говорить не в частности о молоке, а о многих других продуктах низкого качества, которые сегодня наводнили продуктовые магазины. И вот, наверное, как раз вопрос качества продукции – это не вопрос личной ответственности каждого за свое питание, это вопрос как раз, который нужно обращать к государственным надзорным системам.
Напомню, что врач Ольга Демичева со мной в студии «Радио Свобода», социолог Наталья Бондаренко и доцент Высшей школы экономики Сергей Боярский. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. К Наталье такой вопрос. Вот какие группы населения в России все-таки больше задумываются о здоровом образе жизни, более склонны его вести? И какие, напротив, у нас в группе риска?
Кто задумывается, по крайней мере, кто старается избегать факторов риска, либо, наоборот, даже вести какой-то продвинутый образ жизни, это более, как ни странно, это более обеспеченные люди. И более образованные, живущие в крупных городах, в городской среде. И это не связано с уровнем дохода и уровнем благополучия. Это связано с их осознанием ценности своего здоровья и ценностью того, что они ориентируются на себя, на свои силы и ответственность за себя. Более того, когда мы задавали вопросы, готовы ли вы, получая или сохраняя определенную долю бесплатного медицинского обслуживания для того, чтобы поддерживать или улучшить качество бесплатных медицинских услуг, готовы ли вы платить больше налоги, именно эти люди, которые сами, в общем-то, склонны и сейчас обращаться за платными услугами, говорили, что они более склонны платить высокие налоги для того, чтобы поддерживать качественный уровень.
Ну вот Наташа почему-то назвала это странным, да, что...
Ну, я пошутила.
Именно наиболее обеспеченные люди. Сергей Боярский, а вам кажется это странным?
Нет, это совершенно логично, и, безусловно, при улучшении социально-экономического благополучия населения гораздо больше внимания это самое население будет уделять именно своему здоровью и в плане, естественно, отказа от разного рода вредных факторов образа жизни, таких как, мне не нравится понятие «вредные привычки», потому что привычка есть нечто вполне натуральное, а болезненные пристрастия человека вроде, скажем, зависимости от алкоголя, курения или иных субстанций, это совершенно, в общем, уже не привычка. Это вещь, совершенно требующая зачастую медицинского вмешательства, а не просто, как говорят, проявление воли человека или какого-то характера. Здесь зачастую нужна помощь, поддержка государства. И, к слову говоря, ну, о курении, наверное, нельзя этого вопроса не коснуться. Вопрос, связанный с отношением общества вообще к курению, да, как некурящие готовы терпеть курение вокруг себя, курильщики зачастую, ну, по крайней мере, так это подается, хотя соцопросы зачастую свидетельствуют уже об обратном, мнение курильщиков представляется как нарушение их свобод, когда речь идет об ограничении курения в общественных местах, а слава богу, сейчас принимается закон, да, который здесь все-таки расставит на свои места. Закон в России принимается, наверное, не в первой стране, в которой это происходит. Слава богу, что наконец решились на этот шаг. Вот. Ничего противоестественного нет в том, чтобы здоровье являлось все большим фокусом для человека в его жизни при росте благосостояния. Сейчас то население, которое вот нам писало, звонило в связи с благосостоянием, с низким качеством продуктов, оно, безусловно, борется за выживание. Пока нет речи идет, не идет речь о том, чтобы оно заботилось там, об улучшении состояния здоровья. Пока выживает. Как только оно перестанет выживать, оно начнет заботиться о своем здоровье.
Дозвонился нам Ефим из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Интересные, конечно, мнения. Они такие простые, такие легкие. Вы мне объясните, вот на Западе борьба с курением привела к эффективному результату. Но под эти законы они там что-то еще под, так сказать, материальный задел сделали, допустим, как лечить этих людей, которые или просто запретили курить везде. И люди сразу перестали курить. Это же болезнь, курение. Вы расскажите конкретно, понимаете, в России это вообще невозможно.
Вы поняли, вот. У вас кто комментарий?
Можно я? Во-первых, вот я бы хотела обратить внимание даже не на то, чтобы забирать сигарету из рук курильщика, а на тот факт о пассивном курении. И вот именно пассивное курение несет очень... я думаю, что медицинская работа меня поддержит, врачи, что оно несет не меньшую нагрузку на организм человека, чем вот активный курильщик, который принимает сознательное решение о курении. И на Западе меры по как раз запрету курения в общественных местах, в том числе даже в барах, ресторанах, они имели очень большой эффект, то есть сократилось число пассивных курильщиков, и более того, сами активные курильщики, когда у них им задают вопросы вот по евробарометру и сравнение наших активных курильщиков, то там активные курильщики говорят и склонны одобрять меры по ограничению курения на рабочих местах. Это просто сейчас стало моветоном в офисной среде курить на рабочих местах. И эффект очень значительный. А у нас в России активные курильщики как раз считают это нарушением своих прав, не задумываются о социальной ответственности, даже своих близких, родных детей.
Из Московской области Виктор у нас на линии. Здравствуйте.
Алло, меня слышно?
Да, Виктор, прошу вас.
Вы знаете, курят в электричках, заходишь и чувствуешь, как у тебя сосуды суживается. А вообще я занимаюсь 55 лет физкультурой. И вот перестал ходить во всякие поликлиники, только что глаза под конец у меня сейчас сели, ну возраст уже. Ну, я понял, что это самопознание, понимаете, нам не хватает просто физической культуры. Надо учить человека познавать самого себя.
Да,
ничего,
Виктор,
не будет тогда нарушать.
Спасибо за ваш звонок, очень интересный опыт. Ольга Ивановна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я вот что хочу сказать. Никогда я не звонила и не дозванивалась к вам. Вот первый раз звоню. Но меня волнует такой вопрос. У нас вот есть хорошие врачи вообще? Можем мы обращаться по лечению к врачам?
Вот, по-моему, один из таких очень хороших врачей сидит сейчас у нас в студии. Может быть, Ольга Демичева знает, есть ли и другие хорошие врачи.
Спасибо, Вероника. У нас в России есть хорошие врачи, уважаемая Ольга Ивановна. Есть хорошие врачи, которые работают на том же самом высоком уровне, на котором работают их коллеги в Европе, Соединенных Штатах, в других развитых странах. И эти врачи совершенно не обязательно и как раз даже реже сидят в платных медицинских центрах. Это врачи, которые работают в клиниках России. И действительно, таких врачей сегодня, ну, может быть, благодаря тому, что мы сегодня делаем очень много для того, чтобы давать хорошее образование нашим выпускникам медицинских вузов. Это сложно в сегодняшних условиях, но прикладываем усилия по мере сил своих. Их становится больше, Ольга Ивановна. И простите за ваши встречи с плохими врачами, если таковые были.
Я так понимаю, что у Сергея Боярского были комментарии по ходу беседы, да?
Ну, безусловно, я хотел сказать, что медицинские технологии психология, медицинское образование сегодня в России в целом соответствует современному образованию. Мы сравним с Западом, не обязательно с Западом сравним. Вообще в целом с мировыми передовыми школами. В чем-то отстает, в чем-то у нас есть собственный путь, не такой уж так сильно отличающийся, прямо скажем. Да? Вопрос, наверное, в том, что мы... Сегодня обсуждаем вопрос образа жизни, и ну, требуется помощь населению, выражающаяся, наверное, в том, что необходимо больше информации и в вопросах оказания медицинской помощи. Знаете, мне доводится нередко встречать ситуации, когда вот есть медицинское учреждение, есть возможности для оказания медицинской помощи, но об этом пациенты не знают, и это не касается уже образа жизни. Они просто не знают о том, куда можно прийти совершенно свободно, там, и бесплатно для них получить помощь. Второй важный момент. У нас недостаточно информации у людей правдивой, такой, знаете, выверенной информации относительно как раз факторов, влияющих на здоровье населения. Вот люди звонят зачастую с заблуждением. Я даже записал себе по поводу лечения народными средствами. Не хотел бы предостерегать или, скажем, обобщать, но все-таки есть люди, мы их называем врачами, да, которые, в общем-то, кое-чему обучались и, по крайней мере, проконсультировать могут вас по поводу того, следует ли обращаться к народным средствам, к каким народным средствам, потому что под этим названием довольно много всего у нас продается. Кроме того, эти самые хорошие врачи, они могут быть совершенно рядом с вами, не обязательно куда-то далеко ехать. Просто нужно немножко больше доверия, ну, а медицинским работникам, наверное, это доверие нужно не терять, и можно только всем пожелать успеха и найти друг друга в случае необходимости.
Ну и говоря, наверное, о таком понятии, как здоровый образ жизни, надо сказать о том, что не запретительными мерами насаждается это понятие. У нас есть опыты российские и американские противоалкогольных кампаний. На сегодняшний день вот мы говорим о серьезных запретах и ограничениях в области табакокурения. Но на первое место, на мой взгляд, нужно ставить именно просвещение населения, осознание ответственности каждого и за свое здоровье, и за здоровье окружающих. И тогда именно благодаря просвещению можно добиться гораздо более высоких результатов в повышении качества жизни людей, а, соответственно, и в здоровом образе жизни населения России.
Пишет нам на пейджер Наталья: система здравоохранения у нас организована, мало сказать, не продумана, но и становится недоступной для большинства населения. В поликлиниках стараются перейти на платное обслуживание. Летом большинство специалистов отсутствует. Оборудование часто устаревшее, анализы тоже не на современном несовременным образом делается. Старых людей вообще в больницу невозможно поместить, откровенно отказывают. Лекарства очень дорогие и много других проблем, поэтому население нас практически нездорово. Не согласны, Сергей?
Я еще раз говорю, нельзя не соглашаться с мнением человека, тем более, если ему известны факты, и это каждый раз надо разбирать, но еще раз хочу подчеркнуть, что мы, как граждане страны, должны ответственно относиться и к этим проявлениям, и должны обращаться, соответственно, и в орган управления здравоохранением со всеми вопросами. Если этого не сделать, то реакции точно не последует, так же точно, как и с образом жизни. Если не предпринять меры по отношению, по заботе о себе, то ничего не изменится в лучшую сторону, это уж совершенно точно. И говоря о необходимости образования и в области здоровья населения, я бы хотел здесь упомянуть о необходимости тесного взаимодействия сферы общественного здравоохранения с средствами массовой информации, без которых это невозможно. Мне зачастую доводится слышать рекламу по некоторым радиостанциям. Им, честно говоря, волосы шевелятся на голове от того, что допускается в... не хочу называть, естественно, но иногда просто дико становится от того, что предлагается, под каким соусом, какая, абсолютно дезинформация идет, что называется, а именно о том, что для человека хорошо, что для человека плохо. Это под соусом, естественно, здоровья и здорового образа жизни.
Наталья, мне хотелось бы теперь на какие-то позитивные, конструктивные вещи в конце программы. Вот судя по данным вашего исследования, что нужно делать? Вот какая картина возникает? Что нужно делать, чтобы с этой картиной такого не очень хорошего отношения к своему здоровью, к здоровому образу жизни, как-то бороться, что-то менять?
Ну, наверное, хотя бы посмотреть на себя со стороны и действительно подумать не о сегодняшнем дне, а подумать, во-первых, о своих близких, о своей семье, ради чего вы живете, ради чего это здоровье, и в том числе и лично о себе, о желании жить дольше, удовлетворенней, спокойней, достойно. Вот мне кажется так.
Ну, Ольга Юрьевна, собственно, уже говорила, да, о том, что нужно делать. Есть что добавить?
Ну, наверное, да. Все-таки, если мы говорим сегодня о том, что каждый человек стремится к высокому качеству жизни, высокое качество жизни начинается с самоуважения. И, наверное, осознав, что мы заслуживаем лучшего, что каждый из нас достоин лучшего, мы будем делать то, что зависит от каждого лично, и, наверное, тогда будет движение вперед.
И, Сергей Боярский, вот как вы думаете, на уровне государства, что нужно делать в этой сфере? У вас минута.
Нужно, я думаю, что нужно обеспечивать образование и социально-экономическое развитие. Это, наверное, слишком широко, но, к сожалению, образование, без образования ничего нам добиться не удастся. Уже известно, что образование является одним из важнейших факторов, способствующих оздоровлению населения, о чем бы ни шла речь. Ну, а про социально-экономическое развитие мы сегодня уже говорили.
А образование, вы имеете в виду какие-то специальные какие-то программы вводить, посвященные здоровью?
Как в целом образование, так и, естественно, образование в сфере как раз здоровья населения. И готовить специалистов, которые бы работали с населением, у нас сегодня таких практически нет, и готовить в большей степени врачей по работе с населением. У нас ведь в большей степени медиков готовят для работы в стационаре, не для работы с людьми, вот, которые приходят. И, ну, и в целом, конечно же, это в целом образование, то есть это и школьное, и высшее образование должно включать вопросы здоровья.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача с христианской точки зрения. Кого и за что следует благодарить? Бога, советскую власть, лично лидера нации или нацию вообще? В программе это обсуждают православные. Священник Иннокентий Павлов из Москвы и издатель альманаха «История совести» Олег Чуб из Сыктывкара. Ведущий священник Яков Кротов. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода передачу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Наталья Бондаренко, сотрудница аналитического центра Юрия Левады, доцент Высшей школы экономики Сергей Боярский и врач-эндокринолог Ольга Демичева. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто нам позвонил или прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода и будьте здоровы!
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Барак Обама назвал двухчасовую беседу с Путиным откровенной, содержательной.
Новую волну репрессий российское антифашистское движение отсчитывает.
Мы ждем окончательных результатов выборов.
Многие демократические активисты призывают бойкотировать избирательную кампанию, которая в условиях диктатуры...
Сегодня народ Греции выразил желание остаться в еврозоне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.